это показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Еще один митинг прошел, еще один митинг в поддержку политзаключенных. И пронеслось по сетям такое, что мало пришло, потому что если бы пришло больше, то и сегодня был бы Павел Устинов, всем известный, не осужден условно, а просто освобожден в зале суда без статьи. Мы поговорим сегодня об этом и о многом другом. Как прошел митинг и как делать так, чтобы на него приходило больше. Дмитрий Гудков с нами сегодня. Здравствуйте, Дмитрий.
Да, добрый вечер.
У Дмитрия на футболке «Свобода Жукова», который под домашним арестом сидит.
К сожалению.
Сидит Кирилл Жуков, к сожалению. Валерий Костенок, здравствуйте, Валерий. Мы поздравляем вас, что вы с нами, вы на свободе, вас выпустили. Вы тоже проходили по уголовной статье, но Валерий счастливый человек, на котором не осталось ни условных сроков, ни безусловных. Три раза стучим по деревяшке. Будем надеяться, что с вами вот все, и вы можете теперь только анализировать, почему отпустили, ради чего отпустили. Данил Антонов, здравствуйте. Данил, участник Добрый. Вчерашнего митинга, он был вчера на площади. Это коллега Кирилла Жукова. Егора Жукова. Простите, пожалуйста, два Жуковых. Один уже в тюрьме, другой под домашним арестом. Егора Жукова, который все еще, судьба которого совершенно не определена и, возможно, окажется самой тяжелой, потому что ему поменяли статью на очень тяжелую. И, Данил, вас что связывает с Егором?
Он преподавал меня олимпиадное обществознание, готовил к победам на олимпиадах школьных, поскольку он является победителем Всероссийской олимпиады школьников и компетентным преподавателем.
Обществознание. Победитель да. олимпиады школьников по обществознанию, будущий политолог, студент Высшей школы экономики, сидит под домашним арестом по обвинению. Вот сейчас у него переквалифицировано обвинение на призывы к чуть ли не, ну, не террористической деятельности, а как это называется, за экстремизм. И экстремизм нашли в его ровно аналитических, политологических блогах. Он анализирует какие-то работы, он думает в этих блогах, и вот это теперь называется экстремизмом. Это для того, чтобы его хоть как-то, но осудить. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, и мы ждем ваших мнений и сообщений о том, считаете ли вы, что существует прямая зависимость между количеством людей, которые пришли на митинг, и количеством лет, которые дают или не дают политическим заключенным. Мы посмотрим сюжеты вчерашнего события.
29 сентября в Москве на проспекте Сахарова прошел митинг в поддержку политзаключенных. Выступающие требовали свободы не только фигурантам московского дела, но и многим другим. Основными лозунгами акции протеста стали «Отпускай» и «Один за всех» и «Все за одного». По данным белого счетчика, в митинге приняли участие более 25 тысяч человек. Данные МВД в этот раз не слишком отстают. Насчитали около 20 тысяч. Начался митинг с выступления Юлии Галяминой. Она призвала обратить внимание на женщин-политзаключенных. Директор фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов в своем выступлении призвал защитить ФБК.
Спасибо Медиазоне, спасибо Агоре и Павлу Чикову. Спасибо им большое. Свободу политзаключенным!
Свободу! Бывшие фигуранты московского дела Алексей Меняйло, Даниил Конан, Владислав Барабанов и Валерий Костенок поблагодарили всех за поддержку и призвали освободить всех заключенных. После них слово взяла Любовь Соболь, пропустившая прошлый митинг из-за обысков.
Мы будем требовать судебной реформы и мы будем требовать освобождения всех фигурантов московского дела. Отпускай!
Отпускай! Отпускай!
Журналист и муниципальный депутат Илья Азар обратил внимание протестующих на Владислава Синицу, который получил 5 лет колонии за твит. Среди выступающих на митинге было несколько новых лиц. Депутат Петербургского заксобрания Максим Резник, адвокат Константина Котова Мария Эйсмонт, дядя аспиранта мехмата МГУ Азата Мифтахова, которого обвиняют в нападении на офис «Единой России», а также Татьяна Лазарева, которая не выступала на митингах с 2011 года. Выступление Алексея Навального длилось дольше, чем у остальных. В нем он заявил, что победа, по сути, уже одержана.
Месяц назад уничтожили партию «Единая Россия» в Москве. Мы сделали это. В Москве на выборы пришли люди в большем количестве и проголосовали за оппозицию, чем за «Единую Россию». Ура вам! Ура!
В заключении на сцену вышел один из организаторов митинга из либертарианской партии, Михаил Светов. В отличие от Навального, он был настроен менее оптимистично.
Нам кажется, что стало немного легче, нам кажется, что можно свободно вздохнуть, но это не оттепель, не дайте себя обмануть, это не оттепель. Это новый замах, которым они хотят совершить новые преступления.
Разбавили политические лозунги две музыкальные паузы. В первой половине выступила фолк-группа «Хаден Даден». Их сет длился почти 15 минут. Во второй части митинга на сцену вышел Алексей Кортнев из группы «Несчастный случай». Он начал с песни «Шла Саша по шоссе», а потом перешел, как выразился сам певец, к идеологически нейтральным песням, чтобы расшевелить народ. Не все остались довольны концертной частью. По словам участника митинга депутата Мосгордумы Михаила Тимонова, в это время народ ручьями потек к выходу. Некоторые были удивлены списком спикеров, в частности, отсутствием выступлений незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, недавно вышедших на свободу после административного ареста Дмитрия Гудкова и Александра Соловьева. Отвечая на своей странице в Фейсбуке на вопрос о причинах этого, Соловьев написал, что либертарианская партия решала, кто будет выступать, и его выступление предусмотрено не было. Дмитрий Гудков также отметил, что ему не дали выступить.
Ну, это в комментариях вы к посту Александра Соловьева написали, что да, вас тоже там не было. Ну, и, конечно, удивило, когда вас видят. Нет, вас не было на трибуне.
Среди выступающих,
конечно, так я и говорю, что удивило тех, кто там присутствует, вас видят вот среди себя, а на трибуне нет.
У меня была задача очень простая. Я не то чтобы рвался на трибуну.
Я понимаю.
Но важно было вот. То, что у меня сегодня на майке,
да.
Потому что это не прозвучало. Егор Жуков, во-первых, член нашей команды, я уже не говорю о том, что он незаконно там сейчас отбывает, слава богу, домашний арест, да, до этого он сидел в СИЗО. Ни за что, ни про что человек оказался в сложных условиях. И мне было важно, чтобы, не важно, я, Соловьев или вот кто-то из штаба Жукова, я, конечно, хотел, чтобы они выступили, но ничего, исправим ошибку, будем везде говорить про Егора, я надеюсь, что мы добьемся его освобождения.
Нет, ну это я тоже не сомневаюсь ни на минуту, но вопрос прозвучал, почему все-таки вам было отказано в группе поддержки Егора Жукова в выступлении на трибуне?
Не знаю, не ко мне вопрос.
Я не к вам.
Конечно.
Но тоже удивило немножко, правда же? Вот, по крайней мере, вы же все-таки, Дмитрий, видный лидер оппозиции, не рядовой. Я... Правда же? Давайте проголосуем. Кто за то, что лидер оппозиции видный Дмитрий Гудков? Поэтому было немножко, конечно, удивительно.
Но это не повод не ходить, конечно.
Не повод не ходить на митинги.
И все равно важно, что люди вышли, пусть не в таком количестве, в котором хотелось, но тем не менее все равно 25 тысяч на проспекте Сахарова. Это большая цифра.
Это большая цифра.
Это, наверное, второй по численности митинг за последние лет, наверное, 5. Может быть,
да,
6.
Но мы же честно, давайте мы все-таки будем, если были ошибки на этом митинге, мы будем их сейчас анализировать честно, потому что мы будем говорить о том, чтобы приходило больше, а для того, чтобы приходило больше, нужно, чтобы эти митинги проводились более качественно. И первая ошибка, что не были любимые, там, я не знаю, уважаемые, авторитетные люди, представлены их лица на трибуне, все, кого хотелось видеть. Вы считаете, Валерий, что удалось, что не удалось с этим митингом?
Ну, у меня...
Вы на трибуне были, слава богу.
Я несколько таких выводов сделал по поводу этого митинга. Один, во-первых, личный. Во-первых, мне первый раз удалось поучаствовать на сцене на митинге самому. А во-вторых, то, что касается политической составляющей вообще этого митинга, о том, сколько людей как раз пришло, вот к тому вопросу, который мы сейчас обсуждаем. Можно назвать простую причину. Ну, не знаю, плохая погода. Или, ну, вот воскресенье.
Причина, все люди... что меньше,
да,
чем ждали.
Причина, что меньше, чем я лично ожидал.
Да.
Плохая погода, воскресенье. Ну, это какие-то банальные вещи. Еще мне кажется, что очень плохо был проведен пиар. Пиар вот этой вот компании. Я видел всего 2 поста рекламных в Фейсбуке за весь этот период, за неделю, вот как он был анонсирован. 2 поста прорекламированных в Фейсбуке, и, в принципе, перепост... наверное, я еще видел на Навальный Лайв выпуске, значит, с участниками, да, фонда борьбы с коррупцией, штаба Алексея Навального, я увидел, ну, призыв там. Больше, в принципе, никаких призывов, там, перепостов каких-то в Фейсбуке, я не знаю, блин, у тебя были какие-то перепосты?
Конечно.
Были перепосты. Ну, вот я, по крайней мере, только рекламные посты несколько увидел, и все.
Может, то есть вы считаете, что люди недостаточно были информированы?
Недостаточно, да, осведомлены.
Мало информации.
Вот, кстати говоря, прошлый митинг 10 августа на Сахарова, когда пришло около 60 тысяч, проводились пикеты, и они проводились...
И дождь был сильнее.
По-моему, тогда вообще не... Я не помню тогда даже.
Во время митинга, как мне супруга моя рассказала, она же выступала там.
Да.
Погода была даже хуже.
Хуже
была.
Я вот был тоже на том митинге, но я не помню прям какой-то сильно дождливый там погоды, если честно.
Ну да.
Я помню, что накануне за несколько суток до начала митинга по многим станциям метро либертарианцы, в том числе со мной, согласовывали одиночные пикеты, чтобы я на них вышел. Я вот на Тульской живу, я на Тульской вышел в одиночный пикет вместе со своим другом, и мы стояли, приглашали всех на митинг. У нас был плакат и были листовки. И такая же история была по каким-то другим станциям метро проведена, и ну, вышло 60 тысяч. Я могу сказать, что я предлагал команде ЛПР повторить эту историю только за неделю до митинга, в течение недели выходить около своих там станций метро и вот приглашать, значит, людей на этот митинг. Но мне сказали, что такая инициатива идет снизу. Угу. И, в общем, если хотите, флаг вам в руки.
То есть вот ваш ответ, это небольшая информированность,
да,
хуже,
да,
чем была. Пожалуйста, Данил, ваше мнение по организации этого митинга. Вот, скажем, наш корреспондент отметил эти 15 минут фолк-музыки, или как это называлось, бесконечно, кстати, долго, я согласна тоже, там было это бесконечно. Что вы скажете? Что?
Ну, я не согласен, что фолк-музыка помешала приходу граждан на митинг, потому что численно считалось от общего количества, а не от тех, кто там ушел в какой-то момент и так далее.
Тем, кто рамки пересел.
Да, и при этом я также не считаю, что нужно скидывать всю ответственность на организаторов. То, что численность митинга упала в 2.5 раза, это поражение всего гражданского общества, а не только организаторов. Но надо работать просто дальше и призывать всех выходить на следующие акции протеста.
Вот мы сейчас...
Можно я просто добавлю?
Вот я хочу,
мне
чтобы кажется, мы об этом поговорили.
Нужно, не нужно недооценивать эмоциональный фактор.
Да.
Все-таки 10 августа я, например, сидел в спецприемнике, как и многие другие кандидаты. Вот. 10 августа все, ну, очень многие увидели эти кадры жестокого избиения граждан, это, конечно, всех возмутило. То есть был эмоциональный порыв. Сейчас все-таки не тот эмоциональный порыв. Вот. Я бы здесь даже бы не говорил о том, что неправильно сделали организаторы. Все-таки это все равно наши союзники там, да, что можно было бы еще сделать. То есть, конечно, нельзя недооценивать фактор еще консолидации всех политических сил. Вот что 27-го, там, 3-го, я не знаю, там, 14-го, ну и 10-го, тем более, все-таки это была общая совместная акция всех представителей, всех политических сил. Все объединились, и, конечно, это дает дополнительный как бы заряд энергии, вот, да, энергетики вот этому протесту. И поэтому люди вышли. Несмотря на то, что мы все сидели, все равно это была самая крутая масштабная акция. Когда у меня супруга приехала в спецприемник, я говорю: слушай, я тебе так завидую. Ты выступала перед там, да, большим количеством людей, у меня не было никогда такой возможности. Еще во времена болота я в лучшем случае вел митинг. А выступал я там на митингах с меньшей численностью, поэтому вот она меня опередила, даже я ей завидовал. Поэтому, наверное, надо просто, ну, вот, показывать консолидацию, что все вместе, все мы готовим. Вот, и тогда и люди к этому будут лучше относиться.
Второе. Вот давайте мы эту эмоциональную составляющую обсудим. Конечно же, как только начали кого-то выпускать, mm-hmm, пошли разговоры, что это ровно делается для того, чтобы сбить эту волну протестную, что mm-hmm, да, кто-то сидит, кто-то не сидит. Алексей Навальный, кстати, в своем выступлении он очень точно сказал, что это только журналисты и те, кто в политике ориентируются, что еще, во-первых, уже посадили, во-вторых, еще кто-то сидит. А у обывателя, у широкой публики, это даже не обыватель, это широкая, mm-hmm, создается ощущение, что все как-то вот налаживается, жизнь налаживается, кого-то выпускают. Mm-hmm. Вот, Валерий, как вы вот это вот вы оцениваете, этот момент, что не специально ли начали выпускать кого-то, а кого-то оставлять, чтобы, ну, ослабить волну?
Ну, конечно. Я, на самом деле, вот изначально придерживался такой точки зрения. Вот меня перед выборами, например, выпустили, да? Я вообще не предполагал. Да, меня выпустили вообще перед выборами в МГД, и я такого сценария себе не мог предположить. Я думаю, может быть, после выборов, когда гражданское общество на таком находится порыве, я могу как-то там под домашний точно так же арест или по подписку выйти. А тут меня выпустили перед выборами, и не только меня, а еще троих фигурантов, да, московского дела. И, ну, сразу такая мысль приходит, что, скорее всего, власть хочет немножко на накал страстей вокруг, да, вокруг выборов МГД спустить, но при этом сохранить что-то в своих руках, чтобы чем-то потом дальше апеллировать и смотреть. Ну вот, показывать, точнее, нам, смотрите, а кто-то еще сидит и будет сидеть дальше. Вот вы не ходите на митинги, потому что можете оказаться на их месте в следующий раз, например. Да? Ну, а кому-то повезло, а кто-то вышел. Вот что будет, условно говоря, с каким-то тобой, да, непонятно.
То есть через одного вот, да, выпускают по принципу, ну, по, да, рандомному,
видимо,
принципу.
Видимо, что... такая вот история сработала от вас.
Данил, а на ваших друзей, коллег, студентов и сочувствующих, вот как повлияло то, что кого-то выпускают, кого-то не выпускают? Нет там такого, что, ну, этих выпустят, значит, и горы выпустят, ну, и поэтому, может, и на митинг уже не стоит ходить. Вот есть такой момент?
Нет, ну, среди молодежи я не считаю, что есть такой момент. Я считаю, что вообще мы, как гражданское общество, большие молодцы, что мы создали эту волну, которую пришлось гасить тем, что вот выпустили, например, Валерия. Это наша большая заслуга, и мы очень гордимся этим. И, ну, надо просто продолжать наращивать это самое политическое давление, чтобы в следующий раз выходило точно так же много. И вроде бы казалось, что вот она, демократическая оппозиция, наконец объединилась, всех избивают на митингах, всех не допускают на выборы, но вдруг на, и почему-то представители Егора Жукова не пускают на сцену. Это, я считаю, что это тоже играет фактор.
Это ошибка. То есть эту ошибку нужно исправлять, потому что это тоже то, что потом, то, из-за чего в следующий раз не придут. На самом деле это серьезная ошибка. Игорь из Краснодарского края, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорите, говорите, что думаете. Играет роль численность участников митингов в судьбах политических заключенных?
Ну, конечно же, играет, хотя прямой зависимости, наверное, нет. Тут, что бы я хотел сказать, конечно, большие молодцы, демократическая оппозиция, все ее представители, они все оказались бесстрастны, многие, значит, отсидели там по два, по три месяца, некоторые больше, вот, но... Почему вот эти митинги не получаются? Там приходит 25-50 тысяч человек. Вот мое мнение такое. Вот еще классики писали, еще с царских времен, что где народ? А народ безмолвствует. Вот. То есть, и вот столько лет прошло, я смотрю, ситуация не меняется. В регионе, где я живу, тут половина населения тянется к коммунизму, другая половина там к Сталину, к Ивану Грозному и к таким к аналогичным. То есть мое мнение, что ничего меняться в этой стране не будет. И вот вношу идею именно для Радио Свободы организовать передачи какие-либо по иммиграции из этой страны. Потому что перспективы, по-моему...
Куда? Здесь... Какие передачи? По иммиграции?
По иммиграции из России, да.
Ага, да, отлично. То есть вы нас немножко перепутали с консульским отделом какого-то из посольства. Знаете, это совсем другое ведомство занимается иммиграцией из России. Но я вот все-таки смотрю... Дмитрий, вы в своем сегодняшнем блоге, в своем фейсбуке провели абсолютно прямую зависимость. Вот прямую, что этот год сегодня условный, для Павла Устина его могло и не быть. Потому что, ну, он все равно абсурдный. Все равно человек виноват в уголовном преступлении, которого на глазах всего мира не случилось. И вы считаете, что если бы вот было не 25, а 50, этого года могло бы не быть? Вы так прям вот пишете?
Я думаю, что если было бы там 1200, выпустили бы всех.
Всех.
Ну, это единственное, чего боится власть. Она больше ничего не боится, она тоже понимает значение цифр.
А разве она не боится показать, что она боится масс? Это же тоже довольно
вот стрёмно. Дело, когда выходит 25 тысяч, это ее тоже сильно напрягает, поверьте. Это все равно не пустой звук, то, что произошло вчера.
Конечно.
Но подчиниться, так сказать, требованиям вот такого митинга, это проявление слабости для власти. А, например, если вы 200 тысяч... то не выполнить требования – это уже небезопасно для власти. Поэтому это уже вопрос выживания. Это же ведь совершенно разные категории.
Но вот. это
было бы даже 50 тысяч, было бы все равно по-другому. И они смотрят, им важно вот держать градус. Почему они кого-то выпускают, кого-то нет. Они же тоже не хотят показать, что вот на них можно давить. Потому что если вот их заставили выпустить раз, два, три, четыре, пять человек, значит, завтра они заставят еще что-то сделать, послезавтра они скажут, так, давайте отменим выборы в Московскую городскую думу, а еще и в Госдуму, и правительство распустим. Ну вот как они, в какой логике живут? Поэтому пока недостаточно количества для того, чтобы перейти в какое-то иное качество, вывести протест в иное качество, чтобы уже реально боялись. Вот боялись настолько, что готовы были бы уже идти на какие-то компромиссы и уступки.
И чтобы это было видно. Понимаете, я-то о чем спрашиваю? Что если вы 100 тысячами добиваетесь того, что отменяют приговор, вы показываете ей, что вы вообще-то можете все. То есть вы возьмете моду, как скажет власть, ходить на митинги, добиваться всего вот этими 100 тысячами. Это же тоже
не опасно для нее. Потому что власть, на самом деле, никаких механизмов не оставила, кроме как выход на улицу. Выборы отменили. Либо фальсифицируют, либо не пускают, либо уже сажают представителей оппозиции. Такого, кстати, не было. Это ноу-хау, да, российских выборов. Вот. И я могу сказать, что вот нас всех спас митинг 10 августа. И поверьте, когда я тоже сидел, Валерий, мне многие рассказывали, что надолго. Потому что если есть 212-я статья, да, массовые беспорядки, есть участники, должны быть организаторы. Вот вы будете организатором, ну, мне намекали разные люди, приходили, рассказывали. Поэтому я до последнего тоже сидел, я не знал, что будет. И после митинга 10 августа, ну, было очевидно, там то ли борьба башен, то ли еще что-то, но откат произошел. То есть сначала руководили всем процессом точно силовики. Мне это видели, я уверен, что даже там и мэрия не влияла на многие решения. А потом этот вопрос как-то вот перешел в другие руки, и там уже линия другая проявилась. Это совершенно очевидно, только митинг 10-го повлиял, когда было 60 тысяч.
Вы считаете, Валерий, вот вчера вышло, вернемся, нет слагательного, но вчера вышли, вот эти 50, вышли 50 человек, о которых мы говорим сейчас, 50-60, и у Павла Устинова не было бы сегодня условного года. Вы так считаете,
смотрите,
тоже?
Это такой интересный вопрос. Я вот еще к Дмитрию вернулся, к его комментарию. И меня забрали 11 августа, как раз после митинга 10 числа.
Угу. Соответственно, там так быстро день. Не принимается решение. Это не так быстро.
Там такая система инертная.
Ну, конечно, работает. Сейчас это тоже инерция, на самом деле. Я все-таки надеюсь, что и власть, кстати, в любом случае поняла, что протест никуда не ушел. Просто пока некий накал страстей чуть-чуть поменялся.
Причем, Валерий, вас забрали не за митинг 10-го, естественно,
да, конечно,
а совсем
нет.
За другую дату.
За 27 июля меня забрали. А по поводу, не знаю, как бы... Вот здесь рассуждать как бы о том, вышло бы завтра 50 и был бы год у Устинова. Может быть, и не было бы года.
Нет, рассуждать, конечно, можно, потому что это тактика. Тут, в таком случае,
наверное,
это инструмент.
50 не тот порядок цифр, чтобы они сразу быстро всех выпустили.
Совсем другие категории нужны.
200. Да. Тот порядок. 200. На самом деле мы сейчас тоже в цифры эти играем.
Это условно.
Да, я говорю про некий новый порядок, который должен как бы изменить правила игры, баланс сил, и в том числе и наверху.
Как
потому что, грубо говоря, приходят силовики, как это я так представляю, как это может работать. То есть приходят силовики и говорят, есть проблема. И вот мы предлагаем решение. Вот смотрите, мы использовали силу, насилие, мы всех запугали, проблемы нет. Все отлично, значит, это эффективно работает. А что получилось? Всех избили, всех посадили, всех задержали. Люди все больше и больше выходят. Значит, наверху приходит другая группировка и говорит, вот это неэффективно. Давайте по-другому действовать. Там же идет борьба за близость к телу, борьба за то, кто чем будет руководить. Это так устроено, это Византия. У нас никакое не правовое государство, у нас нет никаких судов, у нас все пытаются... так сказать, в этой борьбе бульдогов под ковром, так сказать, победить и взять как можно больше полномочий.
Нет, но мы, конечно,
это
мы
так устроено.
Мы смотрим на эту комическую историю борьбы прокуратуры с судом на деле Павла Устинова. Она просто комическая. Тогда прокуратура требует 6 лет ему ареста. Суд дает 3,5 года ареста.
Это уже маленькая
игра. Да, а сегодня...
Я говорю про большую игру.
Кто ими управляет?
То есть силовые насильственные действия показали неэффективность. Потому что, во-первых, никого не запугали. И, кстати, Егор Жуков молодец. С какой он речью выступил там. И на самом деле это такой голос поколения. Вот. И я уверен, что у него большое политическое будущее, и он обязательно выйдет, и мы этого добьемся. Вот его речь как раз показатель того, что никто не испугался, а людей становится больше и больше. Значит, надо менять власть и тактику. Значит, они решили отменить статью 212. Да? Они пытаются о массовых беспорядках.
Да.
Вот. Насколько я даже знаю, чуть ли Путину не показывали ролик про Жукова. про Жукова Егора, ему показывают, вот это не он вас обманули. Вот, поэтому в чем ситуация, в чем проблема с Егором Жуковым, на мой, это я так понимаю, в том, что какие-то там силовики хотят сохранить звездочки на погонах. Вот им же неудобно говорить, что вот они совсем прям здесь лажу принесли президенту, правда? Вот они говорят, а он все равно экстремист, мы сейчас докажем, вот смотрите. То есть, ну хорошо, мы в этом ошиблись, а в этом нет. Поэтому они пытаются защитить свои погоны. Потому что кто-то должен ответить за туфту, которую они принесли. Вот они, и с Устиновым тоже что произошло? Ну хорошо, если вы человека выпускаете, если вы его вообще отпускаете, и он не виновен, значит, кто-то должен понести ответственность.
Ну, сделаем глаза,
за то,
понесли,
кто сфабриковал,
понесли, да.
Кто избивал, кто судил. Вот, они просто защищают свои места. Вот если бы было серьезное общественное давление, то они бы кого-то сдали бы.
То есть вы считаете, что косвенно Егор Жуков оказался косвенной жертвой дела Голунова, когда действительно лишились погон, там
да.
Действительно лишились должностей.
Конечно.
Теперь они, пытаясь
они
вот, не повторить
Конечно.
Судьбу своих проштрафившихся товарищей, они держатся.
На самом деле, если они нас смотрят, то они только еще больше сейчас себе заработают проблем, потому что никакого экстремизма в программах Егора Жукова нет. Это совершенно очевидно. Те липовые объявления они высасывают из пальца. То есть они там рассказывают. А вот он сказал такую фразу. Так выясняется, она вырвана из контекста, где он говорит о ненасильственной форме,
но мы
форме
это,
протеста.
Мы это очень
Или говорят, что он куда-то там
да.
летал на какие-то там натовские там чего там, семинары.
Семинары.
Это же вранье
да.
абсолютное там. Ну, то есть это доказано уже.
Да, в Армении.
То есть они все больше, больше,
просто.
Больше начинают
он прям мечется между Майданом
да,
и Арменией.
Да,
то
да,
есть
да.
просто человек из командировок не вылезает. Вот. Это студент из командировок не вылезает. Ну, Данил, это, конечно, виднее. Данил, вы прямой, мы сейчас послушаем звонки и увидим, что говорили москвичи про эту прямую связь или непрямую. Вы считаете, что правда, честно, помогло бы людям, которые вот сейчас находятся за решеткой или под домашним арестом, количество?
Я хочу напомнить, что вот даже год условный для Павла Устинова был добыт невероятным трудом, пикетами у администрации президента, общественным давлением со стороны актеров, там выступления в театрах. И то есть как бы они не идут до конца на прощение вот это вот, то есть они не хотят отменять приговор, вот типа мы такие принципиальные, он все равно виновен. Но они идут на некоторые уступки, то есть это все равно не победа, конечно, но наше большое преимущество.
Ну,
это
да.
примерно было так, черт с вами, и плюнули в лицо.
Совсем
ну, да.
отменить
Надо
приговор
понимать.
Был бы уже 3,5 года. Вот, вы знаете, сегодня просто комический, почему я вот не досказала про этот суд. Действительно комическая сцена, когда прокуратура объявляет суду сегодня на деле, на рассмотрение, что вы проявили негуманность, когда посадили его на 3,5 года и требуют для него 3 года условно, 3 года условно требовалось сегодня.
Да.
А суд теперь уже в пику прокуратуре проявляет гуманность и дает ему год условно. Но сегодня вышло очень смешное заявление Московского городского суда в защиту вот этого судьи по фамилии, которую, ну, есть такое, наверное, неправильно в эфире вот жаргоном пользоваться, но обстебал Иван Орган в своем эфире эту фамилию Криворуч. Он сказал, что такой приговор мог сделать судья только с фамилией Криворучка. И вот они выступили в защиту и сказали, что пресса его травит, что все стали специалистами в нашем судебном процессе, что так нельзя поступать с обсуждением законных судебных актов, как мы с вами поступаем, то есть занимаемся какой-то любительской совершенно деятельностью и порочим доброе имя судейского корпуса тем, что ставим под сомнение приговор.
Адвокаты.
Да, приговор вот этого Криворучка. Целое заявление о травле своего коллеги. Они сегодня выступили. То есть суд пытается свою репутацию как-то не мытьем, так как им сохранять.
Репутацию?
Репутацию. Ну, репутацию, да.
У них еще есть какая-то репутация.
Вот они думают,
что
они думают, что
у них нет никакой репутации. Никто еще даже не начинал никакой травли. Вот. Но возмездие их обязательно, возмездие они обязательно дождутся, потому что люди, они не очень пожилые, достаточно еще молодые. Вот. Ситуация рано или поздно поменяется в стране. Не придет там Гудков, Навальный или еще кто-то к власти. Все равно придут нормальные люди. Егор Жуков когда-нибудь придет. И это будет, ну, даже если через 20 лет, все равно они дождутся.
Иван из Московской области, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хочу сказать, что, конечно, количество людей на улицах влияет на то, что Кремль каким-то образом реагирует, но В этот раз, к сожалению, опять к нашему глубочайшему сожалению, был дождик. Вот я хотел поехать, рвался, смотрю, дождик. Вот. Да. А то, что... Второе хочу сказать.
Я думаю, что, Иван, я думаю, что это Собянин сгоняет тучи самолетами. Знаете, как это бывает обычно перед парадами? Разгоняют, наверное, на митинг сгоняют.
Я не склонен к конспирологии, или, может быть, источники свои. Вот. Значит, второй момент. Свободу Егору Жукову. И третий. То, вот вы, наверное, слышали все комментарии Золотова. Если он не виновен, но дайте ему хотя бы год условно. Понимаете?
Кстати, точно.
Вот это
да,
надо этим немом.
А остальное перекиньте Синица. Да, был такой комментарий. Да,
да.
Увеличьте срок. Да, Иван, спасибо большое. Вы напомнили, увеличьте срок Синицы за счет этих двух лет.
Новый проповед по фамилии Золотова.
Да. Алла Павловна, здравствуйте, из Москвы.
Здравствуйте.
Ну, вас дождик же не остановил. Алла
Павловна,
мы знаем, что мы ваши. Вас же дождик не остановит, Алла Павловна. Я же вас знаю уже много лет.
Нет, ну мне 84 года
вот
уже.
Ну вы на митинг-то... На митинге-то были в этот раз?
Но не могла я, мне 84
да что
года.
Ж, ну и что? Ну,
и если бы вот такие, как я, не могли выйти из-за погоды. Понимаете, я
вот
дергалась.
Вот.
Ну, смотрела смартфон.
Слушайте, надо митинги в закрытых помещениях.
Можно все-таки я скажу про погоду?
Да.
Я помню, кажется, это был февраль 2012 года.
Ой, холодно было, я помню.
Я был в какой-то такой шапке-ушанке.
В шубе, да.
Тулуп, потому что было минус 20 или минус 30.
Минус 30 там было.
Какой-то просто невероятно, невероятный мороз.
И все равно пришли.
Вот, и было столько людей, я не знаю, 1060, наверное. Поэтому погода, никакая погода не останавливает людей от выхода на митинг.
Да,
и
на
10 августа
да,
людей было намного больше, а погода была еще хуже.
Так
потому что люди осознанно выходят на такие акции протеста. Никакая погода вообще ничего не может остановить, если ты понимаешь, зачем ты туда выходишь.
Давайте посмотрим опрос москвичей и будем обсуждать и думать, что же дальше делать, как выводить и как вообще-то вытаскивать. Смотрим опрос.
Эффективны ли митинги в деле освобождения политзаключенных?
Думаю, да, эффективны. Потому что придается обширная общественная огласка и, соответственно, резонанс. И это так или иначе влияет на действующую власть. То есть они прислушиваются к массовым мероприятиям. Администрация президента работает. И я думаю, что и узнают, ну, соответственно, дополнительную информацию обо всех этих делах. То есть это влияет так или иначе?
Я считаю, что влияет. Мне отрадно, так сказать, сознавать, что мои соотечественники наконец проснулись. Голунов, кто у нас еще там?
Устинов.
Пожалуйста, пример.
Они же были уверены, что будут творить все, что угодно, и это сойдет с рук. Все эти годы так и происходило. Но они страшно боятся. Это все происходит от чего? От того, что они очень боятся. А люди показывают, что они не боятся и что они готовы идти на все. Просто респект и уважение таким людям.
Ну, вообще, нет, нет. Я просто с Новочеркасска, где в 62-м году люди пошли на митинг, понимаете? С того завода электростроительного, с того цеха Стальцека, где я поваром работала. И чем закончилось? Погромом и убийством, расстрелом. Понимаете, что такое? У меня страх. Я была девочкой 7-летней, и я это знала, это видела, как через танки люди лезли.
Скорее да, чем нет. Массовая огласка в любом случае помогает. Чтобы это не прошло тихо и не прошло без последствий для тех, кто выносит неправосудные приговоры.
Я думаю, в долгосрочной перспективе, безусловно, влияет. Прямо сейчас вряд ли это можно ожидать, что от какого-то митинга кто-то подпрыгнет и изменит решение, но если эта волна, накопительная масса этого движения будет увеличиваться, то, безусловно, это будет сказываться на результате.
А митинги, они безрезультатные, я думаю. Мало что дают.
Я думаю, что да, потому что это сила народа.
Но на данный момент не влияет, но в дальнейшем, возможно, будет, да, влиять. Если выйдет там 140 миллионов, допустим, человек, это будет значительно.
Вопросик провокационный, да? Но я думаю, что нет. У нас нет.
Ну, не видел, чтобы это просто принесло хоть какую-то пользу. Вот прошел митинг, и сразу кого-то выпустили.
Мне кажется, что да. Ну, это привлекает внимание к ситуации, к сложившейся. Мне кажется, что это имеет определенное воздействие. Я не уверена, что это основная причина, вот, но отчасти, я думаю, что это способствует.
Если человек не сидит в интернете и не следит, он просто не узнает ни про митинги, ни про то, что выпустили, ни про то, за что посадили. Он просто вообще не узнает,
если специально. Вот пикеты нужны
одиночные. И что,
пикеты? Я могу следующее сказать. Вот важно, если нас там в администрации президента слушают, они должны понимать, что есть ядро протеста, это там условно 20 тысяч, там 25 тысяч человек, которые без всяких эмоций ходят. Когда дождь, снег, град, когда у тебя плохое настроение, когда там грустно, и когда ты понимаешь, что вот на выборы опять никого не пустили, люди, понимая, что, может быть, даже никого не выпустят завтра, они все равно идут. Вот это ядро выходит в любую погоду без всяких эмоций. Но как только возникает эмоция, то эта цифра сразу кратно увеличивается там. Пока это в 2-3 раза, а в какой-то момент это может увеличиться в 10 раз. Эмоции, может быть, все что угодно. Вот не пустили кандидатов на выборы. Казалось, кому эти выборы были интересны? Ну вот нас не пустили, посадили. Вот она эмоция. Избили, арестовали. Вот она эмоция. Завтра еще что-то произойдет. Власть, она настолько сейчас деградировала, она всегда сама какую-то эмоцию нам подарит.
Подбросит.
Подбросит, да, это лучшее слово. Подбросит. Потому что вместо того, чтобы нормально выстроить нормальные работающие институты, чтобы проблемы решались вот, не знаю, там, в судах, в независимых, чтобы была нормальная политическая конкуренция, власть пытается это все заткнуть, да, еще по голове настучать сверху. Поэтому в Тунисе, по-моему, что там было у нас, торговец себя поджег. Вот она эмоция. Что у нас будет эмоция? Вообще совершенно непонятно.
Мы возвращаемся к началу, когда непонятно. Вы сами сказали, что эти... Нет, мы даже не Голуновы, к началу этих выборов, когда действительно, если бы всего этого не случилось, ну и прошли бы, прошли выборы, но оппозиция получила какие-то бы места или не получила. В конце концов, массу она мест, большинство все равно бы не получила. То есть почему-то была команда вот задавить в зародыше. Почему-то. Породив тем самым ту самую эмоцию, о которой вы говорите. Другое дело, как теперь продержать ее, эту эмоцию, когда кажется, что уже... Вот мы сейчас переходим к следующему
этапу.
Это цугцванг.
Ситуация цугцванга. И власть почему-то выбирает наихудший ход. То есть, грубо говоря, наличие 3-4 каких-то там ярких оппозиционеров в Московской городской думе создает для власти меньше проблем, чем вот то, что они устроили.
То, что они устроили, вот, да. Но они пытаются из этого... Ну, есть еще одна версия, почему она очень простая, примитивная, ну, как бы на поверхности. Они это устроили для того, чтобы поселить, чтобы что-то вот мало не казалось, чтобы поселить этот страх, который, как им кажется, начал уходить из людей. Вопрос, удалось ли им это, потому что серьезное дело. Вот чуть не, который ни сном, ни духом студент, да, он может сесть на 3 года тюрьмы. На 5 лет в тюрьму. Это страшные вещи, вообще страшные вещи. И сели уже люди.
Сел.
И вот, и кто-то уже сел. И вопрос, удалось ли ей все-таки хотя бы частично решить эту задачу, притормозить вот людей именно с помощью вот этих вот жестких запретительных мер от оппозиционной деятельности, от протестной деятельности.
Мне кажется, что нет, кстати. Потому что, смотрите, я был, например, последним фигурантом вот московского дела. Меня задержали 11 августа. До этого ребят уже сажали. А 10 августа как раз прошел вот тот самый митинг на Сахарова. Потом, насколько... Ну, я еще был тогда под стражей. Насколько я знаю, по-моему, еще 3 сентября, да, какая-то проходила акция?
31 августа. Не 31 августа. Я еще сидел, да.
Да, 31 августа проходила акция. Я просто не знаю, сколько людей тогда на нее вышло. Но, тем не менее, мне кажется, не, ну, прям запугать как-то сильно людей не получилось. А учитывая еще тот факт, что кто-то начал выходить...
31 августа, когда по бульварам. Не санкционировано по бульварам, но они не разгоняли. Насколько я помню, это вот это. Да.
Вот, и получилось у кого-то еще и выйти. Я не думаю, что прям сильно удалось запугать. Может быть, как-то точечно, кого-то персонально, может быть, удалось. Но как-то массово, я думаю, что нет. Я еще хочу, знаете, о чем сказать? Вот с базисом мы разобрались. Есть какой-то базис людей в Москве, которые выходят на митинги постоянно.
Ядро.
Это 20 тысяч, там, 20-25 тысяч людей. Вот вчера такой на митинге получился кризис предложения. Что людям предлагать и как дальше бороться?
Вот.
То, что нужно сейчас обсудить, это нас власть пугает вот таким вот методом. Она сажает людей в тюрьму. А как их оттуда вытаскивать? И митинг, на самом деле, вчерашний был посвящен как раз этому, как вытаскивать остальных людей. И предложений
как бы каких-то конкретных... На фоне затухающих эмоций, когда вы через неделю выведете уже 25 тысяч.
Ну да.
Не выведете.
Не, ну как это? Мы говорим о том, что есть ядро. Как это не выведем через там, неделю 25 тысяч? Мы же говорим, что есть ядро.
20. Вы говорите о ядре 20. А мы говорим уже 25. 25 это вместе
а
с ядром, правильно?
Ядро есть.
Ну, эмоция может возникнуть в любой момент.
Ну, ждать эмоцию, и она может не возникнуть.
Она все равно будет эмоция. Вот мой опыт показывает, что всегда какая-то эмоция бывает как минимум там, 4-5 раз в год. И причем это даже не мы придумываем эту эмоцию. Власть все делает для того, чтобы люди вышли или не могли не выйти. Дело сети нового величия. Там, что у нас там было еще? Дело Голунова. Теперь Московская городская дума. Московское дело. То есть это всегда что-то происходит. Дальше впереди судебное решение. Что будет в судах? Вот прошли первые суды.
Они могут затянуть их сейчас.
Они могут их, они безусловно это будут делать. Могут, но опять-таки надо понимать, что набор действий ограничен.
Ну
что
да.
Мы можем делать? Можем ходить вот в эфиры, куда нас все зовут.
Ну вот письма писать заключенным.
Да, можем письма писать. Мы можем собирать деньги, помогать юридически. Передачки можем. Можем на митинги выходить. Петиции можем писать. Что мы можем еще делать?
198 методов ненасильственного сопротивления. Как?
А вот за это вас Егору.
Да, это напомнил Данила блоги Егора Жукова об этом, но он, конечно же, не посвящал свои блоги вытаскиванию политзаключенных. Он говорил о том, как в принципе можно изменить власть в стране, в которой путем выборов ее изменить невозможно, потому что тоталитарные системы не уходит посредством выборов. Поэтому он говорит о ненасильственных формах сопротивления вот этому режиму, но совсем это не касалось тогда еще вот этой истории, которую мы сейчас обсуждаем. А вы, Данила, что скажете о страхе все-таки? Вот что-то удалось? Вот кто мог представить, что вашего коллегу, студента, посадят вот под домашний арест и могут и возникнет опасность? 8 лет. Он, кстати говоря, в своей речи говорил, что если на 8 лет не посадят, уже хорошо. То есть ему уже рассказали про 8 лет еще по предыдущей статье.
Нет, это реалии современной России, поэтому я не думаю, что это кого-то прям очень сильно удивило, хотя это плохо, конечно, что это никого уже не удивляет, но меня вот все вообще спрашивают, а тебе вот не страшно вообще заниматься вот этим политическим активизмом и все такое? Но у меня есть вот одна вещь, которая заставляет меня заниматься всем этим, потому что, я представляю себе политических активистов как некую гидру. То есть вот когда там не допускают независимых кандидатов, выходит Егор Жуков вместе с там несколькими тысяч людей и говорит, вот мы против недопуска. Когда сажают Егора Жукова, выхожу я и еще там огромное количество студентов и говорят, нет, вот мы против посадки Егора Жукова. И когда вот я надеюсь, что нас не посадят, но если вдруг нас все-таки попытаются закрыть, я надеюсь, что вот за меня и там за моих коллег выйдут просто и вырастут еще несколько сотен голов из этой гидры.
То есть вот это уже история последних дней, когда за своего стали выходить, хотя бы пусть цех, но хотя бы вот стали выходить цехом, это новое, это же этого не было раньше.
Конечно.
Какая разница?
Трагедия,
здесь надо тоже понимать, что, конечно, кого-то запугали, а кого-то разозлили, а кого-то политизировали. Но судя по митингу 10 августа, как бы не в пользу власти вот все, что происходило. Поэтому люди, которые не выходили раньше, вышли, потому что это их возмутило. Вот. Но хочется еще вот что добавить. Обычно героями становятся не обязательно как бы в душе герои, борцы, там, бойцы и так далее, а просто в силу определенных обстоятельств, когда ты просто не можешь поступить по-другому. Это не потому, что там я вот такой радикал, герой, я сейчас побегу, я ничего не боюсь. Там безумец какой-то с безумными глазами. Нет, просто вот, это твой друг. Его арестовали. Ты его уважаешь. Ты считаешь, что это несправедливо. Но ты не можешь ему не помогать. Не потому, что ты герой там или хочешь быть героем, а потому, что ты не можешь поступить по-другому.
Но совесть есть,
да, оказывается, есть совесть
определенная. Есть у людей,
Вот что происходит. И власть настолько политизирует сейчас общество, что очень многие люди просто не могут уже поступить по-другому. И даже почему там студенты, преподаватели, ученые, политологи там, и так далее. Почему они вступились, в том числе за Егора Жукова или актера за Устинова? Как-то уже просто неправильно молчать. Даже не потому, что тебя кто-то призывает. Потому что тебе противно. Ты видишь эти кадры, ты видишь, как человек избивает. Ты просто, если молчишь, то на тебя все твои друзья смотрят и говорят, а что ты молчишь-то?
Потому что мы своих не сдаем, когда мы очевидно видим, что свои не совершали того преступления, да, которое, которое ему инкриминируют. Ольга из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день. Очень приятно вас слышать. Здравствуйте. Я хочу сказать, что обратить внимание на одну вещь, которую ее не все замечают. Вообще, когда вот идет такое, в общем, я бы сказала, вот можно сравнить эту ситуацию с болезнью человека, и у болезни можно лечить последствия, либо причины. Вот я хочу обратить внимание на причину, потому что все вот эти явления, это можно сравнить с болью больного человека, но это не причина. Я хочу обратить внимание на причину. Вот хорошо бы причина стала в центре внимания. Для этого применяю такую аналогию. Вот посмотрите, обратите внимание на спорт и сравните с политикой. Значит, политические партии – это команды, политики – спортсмены, выборы – это спортивные, результат на выборах – это спортивный результат. И почему-то люди апатичные и не ходят на выборы, но все с удовольствием ходят на стадионы, всем нравится спорт. И почему? В чем разница? В очень простом вещи, в очень простой причине. В спорте есть честное судейство. Самый центр и главная проблема вот этого политического спорта – отсутствие честного судейства. Если бы в спорте этого не существовало, то и спортом бы никто не интересовался, спорт бы стал скучен, и люди бы не ходили. Главная причина, первопричина – это честное судейство. А что нужно для честного судейства? Вот представьте себе, может ли происходить, скажем, вот Олимпийские игры, предположим, проходят в какой-то стране. И представьте себе, что эта страна предоставляет не только стадионы и там место проведения игр, но и все судьи тоже назначает страна, принимающая турнир. Будут ли тогда эти игры интересными? Поедет ли кто-нибудь на них? Будет, и результат будет предсказуем, все судьи будут присуживать победу только представителям одной страны. Вот, так вот, кто является... У нас ситуация с выборами именно такая, потому что кто состав избиркома состоит из чиновников? Чиновники все по определению представляют интересы по умолчанию. Кого правящей партии?
Мы знаем. Ольга, мы принимаем ваше сравнение.
Я как спортсмен скажу.
Да, пожалуйста.
Значит, если судейство нечестное, но при этом интересный матч, то люди пойдут все равно на стадион. Но если вы вместо там сборных, ну, допустим, берем футбол, Бразилия, Аргентина, выставляете какие-то там дворовые команды для того, чтобы победила какая-нибудь там сборная Северной Кореи, то, конечно, никто не пойдет на такие стадионы. И проблема в том, что у нас на выборах просто нету тех... той интриги, той нам конкуренции. Туда не пускают людей просто. Вот и все. Поэтому знаете, люди и не ходят. От твоего выбора ничего не зависит. Тебе неинтересно такую игру смотреть.
Я вам сейчас расскажу случай жизни сочинской и высокопоставленной, который я знаю просто из первых рук. Когда Владимир Владимирович играет в хоккей, вы знаете, с командой, он забивает очень много шайб, там количество запредельное. И вот мне рассказывал человек, который близок к организации этих матчей, что ему лично звонил пресс-секретарь Владимир Владимирович и говорил, много, что-то много уже, ты давай снижай количество. То есть надо, чтобы он и пропускал его команда тоже. То есть 8 хватит. 8 хватит, пора подбрасывать. То есть президентские выборы примерно так же строятся по этому же принципу, что это многовато, 99%, а подбавь-ка ты нам Грудинина, а еще лучше какого-нибудь еще парочку клоунов, которые там тебе станцуют или с молодежью поработают. Вот такая абсолютно...
Зюганов пасует, Жириновский уходит в сторону, а Миронов пропускает
страйку.
Да. Так, чтобы не совсем уже, там Восточная Республика, уж не будем никого сейчас обижать. Валерий из Краснодарского края, здравствуйте, вам это все хорошо, особенно известно в вашем крае, знаменитом.
Елена, добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот, если позволите, у меня вопрос к Дмитрию Гудкову.
Конечно.
Вот. Вот есть такой знаменитый писатель, наш соотечественник, Лев Николаевич Толстой, которому принадлежит это изречение о том, что патриотизм – это последнее прибежище негодяя. Говоря откровенно, мне это слово не нравится, но по сути дела я признаю по-настоящему вот этих людей, кого летом сажала наша власть за мирный выход с протестом, вот таких людей, как Дмитрий Гудков, как Геннадий Гудков, вот эти люди, по сути дела, по-настоящему являются патриотами нашей страны, которые реально борются за наши конституционные права, за наши права, гражданские права, которые душат нашу
Валерий,
власть.
Вы сейчас покраснеет
большое.
У нас. Тут в эфире как знамя станет вот этот вот, который за его спиной. Сольется с флагами. То не, не в том смысле сольется, в котором сольется. Валерий, вопрос.
Дмитрий, у меня к тебе вопрос. Ответь, пожалуйста. Вот есть такие страны, бывшие нацистские, военные и фашистские диктатуры. Бывшие. Начнем с Запада. Аргентина, Бразилия, Колумбия, Германия, Испания, Португалия, Япония. Почему эти страны смогли за каких-то 50-60 лет после Второй мировой войны стать правовыми государствами, правовыми, настоящими? Когда там выборы проходят, никакая оппозиция там нет, не оспаривает, что результаты честные или нечестные. Все принимается к сведению. Почему в нашей стране так происходит?
Вы загрузили, Дмитрий, до конца передачи, пожалуйста, Дмитрий.
На самом деле, все написано в одной умной книжке от Джимоглу, и забыл. Называется «Why Nations Fail», или «Почему одни страны богатые, другие бедные». Вот в тех странах, где выстроены независимые, инклюзивно они еще называются, политические институты, вот те страны живут хорошо. И когда...
Да он вас просит, а почему им удалось выстроить такие институты?
А на самом деле кому-то повезло, где-то пришли люди, которые это, такие институты выстроили. Но самое главное, когда нам говорят, что россияне никогда не смогут принять демократию, это бред, потому что есть Северная и Южная Корея. Вот. Одна страна пошла по пути строительства этих институтов, это вот и есть система сдержек и противовесов, когда там любые ошибки, они, скажем так, ошибки невозможны, потому что есть всегда какая-то другая политическая сила, есть институт, есть независимый суд, парламент. Вот. Или, например, вот там в этой книжке приводится пример город Ногалес, который находится прямо вот на границе Мексики и США, где прямо вот ровно посередине проходит стена, там, граница. Вот с одной стороны люди живут хорошо, с другой стороны плохо. Так что необходимо разделять власть. Нельзя никогда власть сосредотачивать в одних руках. Вот. Нужно строить независимые институты. Суд независимый должен быть. Причем независимый нет не просто слово, да, красивое. Это значит, что президент не должен судей назначать. Они должны по-другому не назначаться, а формироваться. Судебный корпус должен по-другому. Соответственно, если есть независимый суд, значит... И независимый выбор тоже возможен. Будет независимый парламент, у которого должно быть право парламентского контроля, который должен там обладать правом импичмента президента. Вот сейчас там и в Штатах, и в Грузии. Вот, пожалуйста, там сейчас это возможно, по крайней мере, там это серьезно обсуждается. А у нас ничего невозможно. У нас вот эта вертикаль, как дубинка, которая бьет всех по голове, и ничего не происходит. Поэтому даже если придет нормальный человек, он через 5-7 лет, когда он поймет, что ему можно все... Друзьям,
станет ненормально.
Бизнес. Нет, там. Он рано или поздно как бы...
Не обязательно. Нет, давайте верить все-таки, что он останется нормальным. Нет. А Данила спросил...
Нам не нужно верить на слово политикам, нам нужно создавать... условия, при которых у них не будет вся полнота власти.
Егор Жуков закончил свое выступление в суде, что Россия, когда Дробится, я верю, что Россия станет свободной. Данила пусть нам сейчас сообщит, когда она станет свободной. Вот считайте, что это у вас билет по обществоведению?
Смотрите, наша задача сделать так, чтобы посадка политических активистов стала политически невыгодна для действующей власти. То есть, когда московское дело приобрело популярность, они вдруг выпустили Валерия и еще троих фигурантов. То есть, им стало невыгодно. они решили сбавить пар. Наша задача продолжать это, наращивать это общественное давление. Наша задача продолжать ходить в суды, ходить на протестные акции. И когда мы будем это делать, когда большинство
тогда
населения поймет...
Когда? Я отвечу. Нужна. Скоро.
Скоро. Хорошо. Мы на этом закончим программу «Лицом к событию». Да. До свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России.